Рэнда стоял перед стендом «Их разыскивает милиция» и рассматривал собственную фотографию. Она казалась неудачной, какая-то зверская, уродливая харя. Нарочно менты подобрали такую, что ли, может, еще и подретушировали, сволочи. Да все сволочи. Он медленно двинулся по тротуару. Встречные прохожие его обходили или уступали дорогу. Гибель Баркаса ничего не изменила. В группировку обратного хода не было. Попытка собрать дань на супермаркете закончилась суровой разборкой с двумя новыми контролерами. Те считали себя блатными и сразу достали ножи. Только граната сумела их образумить. Но все равно путь туда заказан. Последние дни Рэнда жил на хате у Косова, где мышей и тараканов водилось без счета, а спирта и наркоты бывало больше, чем жратвы. К тому же в любой момент его могли сдать ментам. Сегодня возвращается из ЛТП пахан Косова, значит, надо искать новое место ночлега. Неплохо найти и жратву, он больше суток не ел. На пятачке уже не угощают бесплатной шаурмой и пивом, к тому же там свой контролер. Грабануть какого-нибудь лоха? А что дальше? Если бы была команда, хотя бы как у Амбала. В мозгу у Рэнда что-то замкнуло. Амбал — это и есть виновник всех его бед. Они с попугаем и веретеном разъезжают на Мерсе, быкуют, трахают девок и довольны жизнью. Ну, суки! Тогда повезло, им не дострелили. Но еще не поздно эту ошибку исправить. Рэнда свернул направо. До погребка 10 минут неспешной ходьбы. Грохнуть Амбала и его компанию. Сразу все узнают, кто такой Рэнда. И уважение придет, и деньги. Не обращая внимания на окружающих, Рэнда достал гранату, свел проволочки и вытащил чеку. Теперь подпружиненный ударник удерживался только предохранительной скобой, зажатой в потных пальцах. Он вновь сунул увесистый овальный предмет в карман, лаская согревшийся металл горячей ладонью. «Сейчас от вас рано вам было бояться!» Как всегда тяжело шевелились простые мысли. «А будут меня бояться! Я стану главнее Амбала, как Баркас!» Сравнение с бригадиром пробудило неприятные воспоминания, загнанные глубоко в подсознание. Пустынная роща, белеющие девичьи ноги, орел с железным клювом, теплые брызги. Впереди на уровне лица мелькнула тень. Неужели тот самый орел? Нос у Рэнды был забит, и он очистил его естественным и привычным образом, заткнул ноздрю и сморкнулся, лишь на миг оторвав руку от округлого бока РГД-5. В кармане щелкнуло. Он попытался сообразить, что это означает, но проклятый орел кружил вокруг головы, не давая сосредоточиться. Замедлитель запала горит 4 секунды, поэтому отогнать опасную птицу Рэнда не успел. Сотни стальных когтей вцепились в тело и рванули в разные стороны, отрывая большие и маленькие куски. Руку забросило на крышу торгового павильона, внутренности повисли на электрических проводах. Со звоном полетели стекла. «Еще один взрыв на Гоголевской», — доложил Крамскому оперативный дежурный. «Самоподрыв. Один убитый, один легко раненый». «А что на центральном рынке?» — устало спросил начальник управления. «Бойня. 15 трупов, все наповал. Похоже, мафиозная разборка». «Еще что? Труп в гостинице «Южная», наркоман. Первичное заключение, передозировка». «А у тех в машине тоже передозировка?» Крамской бросил трубку. Город словно взбесился, и по роковому стечению обстоятельств в день приезда президента. Это грозило очень серьезными неприятностями. Президентский борт приземлился в 15:30, точно по графику. Сосредоточившись и подтянувшись, Василий Петрович появился в проеме люка, осмотрелся и неторопливо спустился по трапу. Здесь его со счастливой улыбкой встречал Лыков, окруженный целым сонмом начальников меньшего ранга. «Борис Николаевич, уборку урожая закончили, результат я вам докладывал», — привычно начал рапортовать Лыков после процедурных приветствий. «Все потом». Отстранив главу администрации, двойник направился к открытому лимузину. «Какой-то он странный», — подумал Лыков, продолжая преданно улыбаться. «Почему открытый автомобиль?» — подумал Василий Петрович. «В таком папа ездит очень редко». Свистун ходил по комнате взад-вперед. Ему хотелось пить, но он почему-то не мог выйти на кухню. Окно завораживало его. Внизу редкие милицейские цепочки вяло сдерживали не очень многочисленную толпу. Кавалерийский карабин с оптическим прицелом лежал на расстеленной вдоль стены тряпке. Квартира сдавалась без мебели. Справа донесся шум приближающегося кортежа. Снайпер первой категории, старший лейтенант Виктор Акимов, обеспечивал дальний круг охраны. Он находился на крыше девятиэтажного здания и осматривал в бинокль закрепленный за ним сектор. Собственно, осматривать особенно нечего. Ни одной точки, пригодной для производства выстрела, здесь не было. Маршрут кортежа перекрывал длинный 12-этажный дом, на крыше которого находились снайпер СОБРа и два сотрудника ФСК. Ему же достался слепой сектор. Обычный идиотизм. Чиновник, не выходя из кабинета, расчертил по карте зоны ответственности, поставил точки и утвердил дислокацию у начальства. На крыше при этом никто не лазил. Одна из точек оказалась в слепом секторе. Развернувшись, Акимов стал осматривать дальние объекты, которые не считались потенциально опасными, а потому не перекрывались. Господствующее положение занимала недостроенная свечка обкома партии. 500 метров до улицы движения кортежа, 350 до точки слепого сектора. Точкой являлся старший лейтенант Акимов. Он перевел бинокль дальше. На реке оказалось вовсе не так спокойно, как в день генеральной репетиции. Кролл уже дважды встретил глиссер водной милиции, пронесшийся вдоль фарватера. Улучив момент, Кролл заложил вираж и прошел вдоль набережной, примиряясь к месту, где предстояло забрать мастера. То, что он увидел, полностью выбило его из колеи. Канализационный коллектор перекрывала железная решетка. Кортеж автомобилей въехал в город и, приближаясь к центру, снизил скорость. Василий Петрович стоял за водителем, держась одной рукой за специальную ручку в спинке сиденья, а второй — приветствуя встречающих его тиходонцев. Двойник отмечал, что ликующих лиц стало заметно меньше, чем раньше. Основную массу составляли любопытные, пришедшие поглазеть на руководителя государства. Открытый лимузин шел третьим. Кроме Василия Петровича, в нем ехали три офицера личной охраны, но не те, что постоянно находятся при президенте. Василий Петрович очень хотел пить. Стакан пузырящегося нарзана стоял прямо перед глазами. Акимов имел богатый опыт снайперской работы на войне, поэтому расстояние в 500 метров не расслабляло его, как любого сотрудника главного управления охраны. Он вновь вернулся к каркасу недостроенного здания. Очень подходящее место. Проложив линию к маршруту кортежа, он обнаружил, что она попадает в широкий просвет между домами, открывающий достаточный сектор обстрела. На свой страх и риск старший лейтенант решил контролировать не представляющий потенциальной опасности объект, и вскоре он увидел в окулярах бинокля появившегося на верхней площадке человека. «Если хочешь выжить, надо уметь менять планы на ходу. Мастер переиграл всех, кого хотел. Деньги в надежном месте, паспорт в кармане человека, которому через несколько минут оторвет голову. После этого для всех мастер перестанет существовать. Так зачем стрелять в президента, лететь по тросу 16-го этажа, катиться по бетонному желобу? Можно спокойно спуститься вниз по лестнице, на такси приехать к этой дурехе, выпить и потрахаться с ней для снятия стресса, потом придушить и уйти. Этот вариант был слишком хорош, чтобы не иметь изъянов». Мастер стал их отыскивать и нашел. Если свистун не выстрелит, его план лопнет. Киллер, не выполнивший заказ, обречен на неминуемую гибель, куда более неизбежную, чем киллер, не позволивший забрать обратно честно заработанное вознаграждение. Значит, надо ждать. Мастер навел бинокль на большой проспект, прошелся по желтому фасаду старинного четырехэтажного здания, нашел нужное окно. За ним должен находиться Свистун. Если он нажмет спуск, мастер это увидит и сможет спокойно уйти в новую жизнь. Если струсит, придется стрелять самому и проделывать головокружительный путь кустью бетонного коллектора. Про установленную недавно решетку киллер ничего не знал, как и не подозревал о снайпере СОБРа Вите Акимове, который рассматривал его сквозь сильную оптику. Обычному обывателю на вершине недостроенного здания делать нечего. Особенно в день приезда президента. К тому же милиция безуспешно искала убийцу водителя УФСК. Тот тоже действовал в недостроенном здании, подходящем для выстрела по кортежу. Привыкший из нескольких объяснений выбирать самое худшее, Акимов предположил, что видит в свой бинокль готового к покушению террориста. Конечно, мировая практика терактов не имеет прецедентов выстрела с 500 метров, но в боевых условиях приходилось поражать цель и с большей дистанции. Винтовка посылает пулю почти на 4 километра, убойность ее сохраняется практически до конца пути. Все дело в том, чтобы совместить конический 9-граммовый снарядик с целью. Причем террорист, в отличие от бойца пехоты, должен попасть только в голову, шею или грудь. К тому же цель находится в движении и, как правило, прикрыта телами личной охраны. Более-менее подготовленный снайпер способен выполнить задачу со 100-150 метров. Потом пуля становится все более капризной. Сила тяжести, сопротивление воздуха, отклонение в сторону вращения и другие законы внешней баллистики стараются развести ее с точкой попадания. Теперь все зависит от личностных особенностей стрелка, чисто физиологических, остроты зрения, крепости нервов, реакции, чуткости указательного пальца, интуиции, именуемой чувством выстрела, степени подготовки, умение вносить коррективы на все виды отклонений, качество пристрелки оружия, правильного подбора боеприпасов и еще десятков премудростей, хитростей и уловок, зависящих от опыта и уровня профессионализма. Эти особенности определяют личную дальность каждого снайпера. И если у стоящего на верхней площадке свечки человека личная дальность составляет 500 метров, то успех покушения вполне реален. Старший лейтенант покосился на прямоугольник портативной рации. Заметив что-то подозрительное в секторе наблюдения, он должен сообщить в штаб руководства операции, откуда направят на место группу проверки. Но как будет воспринято сообщение о подозрительном человеке на объекте, не входящем в зону охраны и расположенном в противоположном от закрепленного сектора направлении? Да еще если он окажется не террористом, а каким-нибудь прорабом или монтажником, изучающим фронт предстоящих работ. Акимов настолько наглядно представил реакцию начальства, что даже втянул голову в плечи. «Внимание, кортеж приближается к участку номер 6», — сообщила рация. Участок номер 6 являлся зоной оперативной ответственности той группы, в состав которой входил старший лейтенант Акимов. Он добросовестно осмотрел свой сектор наблюдения. В нем ничего не изменилось. По-прежнему 12-этажный дом перекрывал большой проспект. Точек, превышающих преграду, зависших вертолетов, выдвинутых телескопических вышек, летающих блюдец или черт его знает чего еще, не появилось. Старший лейтенант Акимов вновь повернулся к свечке. Человек наверху держал в руках снайперскую винтовку. Свистун ощутил, что если немедленно не напьется, то, скорее всего, умрет. Это было явно нервное. Шум кортежа слышался все ближе. Он метнулся на пустую кухню, открыл кран, сунулся лицом под слабую струйку тепловатой с привкусом хлорки воды, жадно сделал несколько глотков и бросился обратно в комнату. Схватил карабин. Накануне мастер сам зарядил его и проверил прицел. «Наведи и выстрели», — напутствовал он. «Наведи и выстрели. Тут 50 метров, промахнуться невозможно. Все получится само собой. Наведи и выстрели». Свистун взглянул в небо. Вертолета видно не было. Но мастер знает, что делает, и Свистун многократно в этом убеждался. И раз уж он оставил свой паспорт... Карабин удобно приложился к плечу. Как только появится головная машина, он откроет окно и повторит изготовку. Ночью Кролл спрятал оружие в полости бетонной стены, замаскировал сверху кусками рубероида и бетонной крошкой. Мастер достал плоский ящик, открыл и извлек 9-миллиметровую специальную снайперскую винтовку с толстым из-за охватывающего его глушителя стволом. Массивный прицел включал в себя мощную снайперскую оптику и лазерный целеуказатель. Лазерный луч совмещался с точкой попадания. Рассматривая через увеличивающие окуляры красное пятнышко на цели, стрелок видел, куда ударит пуля, и мог вносить необходимые поправки. Мастер присел на колено, собираясь опереть винтовку о бетонный выступ, но вдруг ощутил опасность. Она исходила откуда-то слева. Мастер поднял бинокль. На половине дистанции между ним и Большим проспектом чуть в стороне стоял 9-этажный панельный дом. За возвышающейся лифтовой шахтой прятался человек в камуфляжном костюме. Одной рукой он наводил на него снайперскую винтовку, другой держал рацию и что-то говорил в микрофон. Мастера бросило в жар. Он вскинул ВСС, включил лазер. Красное пятнышко вспыхнуло на черном рубероиде, покрывающем лифтовую шахту. Он быстро двинул его к голове врага, но тот отбросил рацию и нырнул за укрытие. По Большому проспекту шел президентский кортеж. Первая машина вынырнула из-за ограничивающих обзор зданий и поравнялась с желтым фасадом. Резко распахнув окно, Свистун одним взглядом окинул обстановку. Толпа, милиция, кавалькады автомобилей, лимузин, в котором человек в светлом костюме машет рукой встречающим. Уложив карабин на подоконник, он навел прицел. Светлый костюм легко удерживался на острие пенька. Мастер был прав. Все получится само собой. Он нажал спуск. Патронник карабина не способен выдержать взрыв тетрила. Рванувшиеся в стороны газы разорвали казенную часть оружия, затвор со страшной силой вылетел назад и размозжил голову Свистуну. Осколки ствольной коробки тоже вбило ему в лицо. В одном направлении газы имели выход через ствол, на пути стоял только конический кусочек металла. Его прогнало по нарезам и выбросило из дула со скоростью в полтора раза превышающей обычную. Василий Петрович улыбался, приветствовал народ поднятой рукой, словом, добросовестно выполнял свои обязанности. Он не вертел головой по сторонам и потому не видел распахнувшегося окна и человека с винтовкой. Зато телохранитель, отвечающий за этот сектор, обнаружил опасность. Все произошло очень быстро. Стрелок высунулся, прицелился и тут же окутался облаком пламени. В такой ситуации телохранитель обязан сбить с ног охраняемое лицо, прикрывая одновременно своим телом. Если бы в машине находился президент, скорее всего, офицер охраны выполнил бы свой долг до конца, но пересилить инстинкт самосохранения, защищая дублера, он не смог. Характер выстрела говорил о том, что террорист использует какое-то новое, скорее всего, реактивное оружие. Офицер шарахнулся в сторону, чуть не выпав из машины. Пуля ударила Василию Петровичу в голову, кровь обильно залила светлый костюм. Краем глаза мастер увидел вспышку в окне дома с желтым фасадом и тут же донесся довольно ощутимый звук взрыва. Свистун сделал свое дело. Можно уходить, можно бы, но стоит только встать, и милицейский снайпер влупит в него пулю. Каркас здания позволяет просматривать этажи и лестничные марши насквозь. Да и пристегнуться к тросу он не успеет. Остается только одно — застрелить противника. Причем времени очень мало, он вызвал подмогу. Мастер прильнул к прицелу. Акимов тоже услышал взрыв со стороны Большого проспекта и, хотя не мог видеть, что там произошло, понял, террорист был не один. Он не знал, возьмут ли остальных, но был уверен, что не даст уйти своему. Старший лейтенант на миг выскочил из-за укрытия и тут же прыгнул обратно. Враг целился в него. «Ладно, посмотрим, кто кого». Снайперский поединок имеет свою специфику. Противники не видят искаженных лиц друг друга, не слышат надрывного тяжелого дыхания и сдавленных ругательств. Они часами и сутками могут неподвижно сидеть в засаде, ожидая движения, которое демаскирует врага и позволит послать в него пулю. Здесь не расходуется боезапас, как в обычном бою. Исход определяет всего один выстрел. В снайперской дуэли не бывает раненых. Слишком убойное оружие и точный прицел у обоих. Сейчас картина складывалась нетипичная. Местонахождение врагов обоюдно известно. Времени, по крайней мере, для одного из них нет совсем. Все решат быстрота и точность выстрела. Мастер занимал господствующее положение, и Акимов, выходя из-за укрытия, становился хорошей мишенью. Но стоило мастеру оставить позицию и попытаться скрыться, как в отличную мишень превращался он сам. Из лежащей наверху рации доносились тревожные голоса. «Окружайте дом, первая группа, перекрыть чердак. Скорую, быстро скорую, раны очень тяжелые. Да, к резиденции. Резерв, выдвигайтесь к Большому проспекту. Вытесняйте людей, очистить прилегающую территорию». Акимов понял, что каша заварилась крутая. И в поднявшейся сумятице никому нет до него дела. Скорее всего, группа проверки получила другое задание, поэтому помощи ждать не приходится. Оперативный штаб создан для обеспечения безопасности президента. И если ее обеспечить не удалось, то все усилия бросят на устранение допущенных ошибок. Если связаться с Литвиновым, он пришлет людей, но до рации не добраться. Вознесенные над городом снайперы были оторваны от остального мира и находились один на один. Мастер водил стволом вдоль укрытия Акимова, выжидая, пока он снова выглянет, чтобы осмотреться. Но тот не появлялся. Старший лейтенант скатился по лестнице на 9-й этаж. Стучать в квартиру бесполезно, никто не пустит в дом человек с винтовкой, хоть 10 удостоверений покажи. Остаются окна лестничной клетки. Фрамуга была открыта, он положил ствол на упор и заглянул в окуляр. Левый бок мастера от плеча до пояса находился в поле зрения. Акимов прицелился. Он хорошо знал нрав своей винтовки и с учетом всех возмущений взял чуть выше и левее, после чего привычным плавным движением нажал на спуск. В замкнутом пространстве мощная армейская винтовка ударила как пушка. Со скоростью 840 метров в секунду пуля вылетела из ствола и понеслась к цели. Воздух перед носовой частью уплотнялся, она с силой рассекала его, издавая характерный, чуть дребезжащий звук. Сзади образовывалось разреженное пространство. Обтекающий пулю воздух с силой врывался туда, создавая завихрение. Полет продолжался недолго, меньше половины секунды. Чтобы представить этот отрезок времени, надо быстро произнести 21. Продолжительность произношения и составит половину секунды. Пуля опередила скорость звука, поэтому мастер даже не услышал выстрела. Страшный удар в левый бок выбил из него жизнь. Местная газета сообщила о гибели президента. В центральных информация была задержана, но слухи начали гулять по Москве. Пресс-служба президента их опровергла, а еще убедительная проверка сам, появившись перед журналистами. Тиходонского редактора сняли вместе с репортером, который не разобрался в ситуации и перепутал президента с офицером охраны. Коржов отчитался о проделанной работе. Его служба обнаружила и уничтожила наемного убийцу, который пользовался вымышленной фамилией Смирнов. Обезвредила террориста, взорвавшегося на собственной гранате, раскрыла незаконное секретное подразделение ФСК, на месте задержала стрелявшего в главу государства, при задержании покушавшийся погиб. Крамской удачным выстрелом Акимова нейтрализовал взрывы и групповые убийства. Меньше повезло директору ФСК. Тантал расформировали, переведя сотрудников в спецподразделения МВД и Минобороны. Оценивая результаты плана Z, пришли к выводу, что в целом все правоохранительные органы, спецслужбы и подразделения вооруженных сил показали хорошую выучку и высокую боевую готовность.